У России больше нет желания принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Пропал интерес к этому форуму. В российском МИДе говорят, что некогда авторитетная и уважаемая площадка потеряла и инклюзивность, и объективность, и равноудаленность, и теперь конференция больше похожа на сугубо трансатлантическую встречу. Организаторы конференции заявляют, что пригласят на нее российских оппозиционеров. Получается, что эта переговорная площадка более не представляет интерес для стран вне ЕС и вне Североатлантического альянса. Может быть, это все только на время. Вот сейчас потеряли к ней интерес, потом она переформатируется, и все будет как прежде. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров с нами на прямой связи. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Да, добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, вот потеряла, говорят, Россия интерес к Мюнхенской конференции по безопасности. А, собственно, ну а так-то, что она сейчас могла бы нам дать? Вот поехали бы туда российские дипломаты.
Ну, единственный смысл таких площадок – это донесение своей позиции по тому или иному вопросу международной безопасности. Соответственно, в свое время ее использовал Путин, вот так называемая мюнхенская речь известная, да?
Да-да-да.
Где он донес собственную как бы, позицию по поводу того, там, многополярного мира и, соответственно, интересов нашей страны. Тогда это было частью общества услышано, частью нет. Но в целом, я как понимаю, наши правители решили, что вот в нынешний острый момент и острую фазу она будет использована противниками России для атаки на Россию, для информационного такого большого наезда, атаки. И в этом отношении быть, так скажем, мальчиком для битья, видимо, наши представители не захотели. И в этом отношении это не значит, что эта конференция там в будущем не будет использоваться нами и не будет эта площадка использоваться. А, видимо, вот именно сейчас, в данный острый момент правительства российского кризиса, соответственно, там находиться нецелесообразно.
Mm-hmm. А давайте, то есть мы все помним мюнхенскую речь Путина, но давайте поймем, а зачем вообще вот эта вот Мюнхенская конференция по безопасности? Вот она создавалась с какой целью? Может быть, это поможет нам понять, пригодится ли нам эта конференция в будущем вообще?
Ну, это международная площадка, которая была создана по инициативе ряда западных государств, еще, так скажем, в Советском Союзе, когда был СССР, для того, чтобы обсуждать определенные конфигурации и координацию в виде безопасности, ну, так называемого западного сообщества. Mm-hmm. Вот. В целом мы просто там присоединились и участвовали в ее работе, как в многих европейских структурах, там, которых мы потом где-то вышли, где-то приостановили свое участие, но, тем не менее, она использовалась как донесение позиции России. И сейчас пока, если мы должны будем выстраивать отношения в том числе с Европой, со странами Европейского Союза, не только, мы будем рано или поздно доносить свою позицию на различных площадках. Вот. И в данном случае, еще раз повторюсь, она как площадка донесения информации ценная. Вот. Mm-hmm. Вопрос в том, что сейчас просто информационно будет использовано против нас и, соответственно...
То есть нет никакого смысла, да? Ну, что приехать, чтобы тебя там поругали, типа,
ну,
как
да,
школьника,
да?
Да,
причем это все будет солидарно, организовано, будет mm-hmm. все, так скажем, подготовлено, агрессивно и так далее. В этом mm-hmm. отношении она абсолютно политически не ангажирована сейчас, и тогда-то это был холодный прием речи Путина, а сейчас mm-hmm. это будет вообще как бы использовано как...
Хорошо, что не едем туда.
Атаки.
А скажите, вот просто еще в министерстве говорят, что подход, который отличается попытками исключить Россию из диалога и строить архитектуру безопасности в Европе без нее, лишь создает новые линии напряжения и углубляет затяжной раскол на общем континенте. Это вы вот нам так сказали, но... Как вам вообще архитектуру безопасности в Европе построить без России? Я не очень понимаю, что это будет тогда за безопасность такая?
Ну, надо понимать, что все-таки не надо воспринимать Россию как часть европейского сообщества. Надо понимать, что существует блок НАТО, который военно-политический союз, который фактически был построен против тогда Советского Союза, а и, так скажем, по наследству перешло против Российской Федерации. Мы видим, что те конфигурации безопасности они рассматривают только в том формате, который им выгоден, да, в рамках вот этого Североатлантического альянса, союза западных, в кавычках, цивилизованных стран. Россия всегда ими воспринималась как некая, ну, варварская и вообще опасная страна. И в данном случае понятно, что они попытаются нас отовсюду отодвинуть, исключить и фактически попытаться выстроить вот эту систему безопасности без нас, потому что она против нас, эта система безопасности, как НАТО, то же самое. В Советский Союз сделал Варшавский договор в противовес НАТО. Но надо понимать, что НАТО – это первая организация, которая фактически ставила своей целью военное противостояние с Россией, с Советским Союзом, и, исходя из этого, там у них ничего не изменилось. И в данном случае, конечно же, Российскую Федерацию с точки зрения глобальной безопасности исключить невозможно просто, потому что мы ядерная страна, мы единственная страна, которая ядерным паритетом Соединенных Штатов Америки и даже по некоторым параметрам превосходит, обладаем. И, соответственно, в Европе общеевропейские угрозы все равно без России не решить. Но надо понимать, что это мы так думаем, а они думают по-другому. Они думают, что вот эта безопасность, она должна быть против России, потому что все вот эти вот песни про Иран, про то, что, возможно, там Иран может как-то, так скажем, угрожать Европе. Все это песни для бедных, а террористическая угроза, иные угрозы, они и так координируются спецслужбы всех стран между собой. И, соответственно, даже в этом отношении, к сожалению, Россию мало посвящают в какие-то вопросы безопасности Европы. Но это их выбор. Мы должны...
Да, пожалуйста, это их выбор. А что касается вот беженцев украинских, я который день читаю, вот про их выбор-то как раз, который день читаю в западной прессе, то поляки, значит, там весной уже собираются вводить плату для беженцев на проживание, да, сначала 50%, потом больше. Тут некий политик из Северного Рейна Вестфалии, ну, такой, я так понимаю, региональный политик, но в статье для общефедерального издания, пишет: «Растущее число беженцев в стране приближает к критической точке немецкое общество». И вроде как, смотрите, они то в Польше говорят, что критическая точка, то в Германии говорят, что критическая точка. Так может, не такая уж и критическая, коли они все говорят: да нет, нет, приезжайте, приезжайте все равно, несмотря на то, что критическая точка у нас в обществе. Я что-то не до конца понимаю, что у них происходит.
Ну, надо понимать, что беженцы, если они имеют официальный статус беженцев, они могут претендовать на определенные социальные пакеты внутри Европейского Союза, в первую очередь Германия, Польша. Естественно, они на это претендуют, и растет напряжение, растет нагрузка на бюджет, и, соответственно, все думали, я думаю, германские там и польские политики, что, возможно, этот конфликт скоро закончится, эти беженцы уедут, а судя по всему...
А нет!
Да, судя по всему, они там останутся надолго, и, как мы видим, что многие беженцы, ну, как бы так, злоупотребляют своим положением внутри Европейского Союза, и, в принципе, это надо сказать, что это не только касается украинских беженцев, вообще, в целом, антиэмигрантские настроения в Европе растут.
А да, этот политик, по-моему, и не говорит про украинских, он говорит вообще про беженцев.
Ну, надо понимать, что последняя, так скажем, волна, это именно, так скажем, украинские беженцы. Потому что все те вот волны, которые были с Ближнего Востока, или, так скажем, с Сирии, или еще с каких-то стран, даже из Ливии, из Африки, да, то все-таки они, так скажем, имеют такой маятниковый характер. А вот украинские беженцы, они имеют... Украина была безвизовая возможность въезда, и, соответственно, очень многие украинские беженцы воспользуются вот этим вот правом, возможностью, и, так скажем, учитывая состояние экономики на Украине, то, естественно, они там живут, ну, не скажу, что плохо, а даже по многим позициям лучше, чем на Украине. И в данном случае они как раз вот эту нагрузку на бюджеты Польши и Германии они увеличивают, и она увеличивается серьезно. И это, естественно, недовольство внутри эстеблишмента и внутри общества растет.
То есть, думаете, будет продолжать расти?
Конечно, абсолютно, потому что надо понимать, что вот эта вот политика открытых дверей, она, конечно же, работает в Европе, и действительно там официальные власти, официальные всякие институты европейские, официальные, они как бы провозглашают это, но мы видим, что растет популярность евроскептиков, растет популярность крайних правых объединений, и это мы видим по всей Европе, вот этот вот глубинный национализм, так скажем, который все время вырос в германский нацизм, он у них поднимает голову, и это серьезно.
Благодарю вас, Георгий Владимирович, за комментарий. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дальше выпуск новостей. После него сразу продолжим обсуждать главные события к этой минуте.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
За спорт. Со мной гроссмейстером Сергеем Корякиным и журналистом Кириллом Зангаресом. Это откровенные беседы со звездами спорта и околоспортивными знаменитостями. Здесь нет заготовленных вопросов и банальных ответов. Это дружеская беседа за чашкой чая, где соображаем на троих. Мы разложим все варианты по полочкам, проведем самые острые комбинации и обязательно поставим сопернику мат. А с друзьями сыграем ничью. Только звезды, только у нас, совсем не в звездных беседах. Присоединяйтесь к нашему чаепитию. Корякин и Зангарес в программе «За спорт».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется. Сама ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление. Польша, как нынешний председатель ОБСЕ, выкапывает ей могилу. Общая сумма замороженных российских финансовых активов в Швейцарии по состоянию на 25 ноября составляет 7,5 миллиардов швейцарских франков или около 8 миллиардов долларов, сообщает Минэкономики страны. Кроме того, арестованы 15 объектов недвижимости россиян в 6 кантонах. Министерство уточняет, что владельцы активов не могут ими распоряжаться. Детский сад получил повреждения при обстреле центра Донецка из РСЗО «Град» украинскими войсками. Выбитые все окна, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 10 ракет из РСЗО «Град». Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, которым заблокировали пропуски на объект, были корректировщики ВСУ, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ринат Карча. По его словам, пойти на блокировку пропусков пришлось ради обеспечения безопасности. Запорожская АЭС эту меру применили к единицам работников станции. По данным Карча, трудовые договоры с российской организацией подписали почти 2500 прежних сотрудников Запорожской АЭС. Нейтральный статус Молдавии не мешает ей сотрудничать с НАТО, заявил вице-премьер, глава внешнеполитического ведомства республики Нику Попеску по итогам своего участия во встрече министров иностранных дел стран Альянса в Бухаресте. Молдавия – нейтральное государство, однако нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире, подчеркнул он. Энергосистема Киева стабилизируется, однако экстренное отключение света еще продолжается, сообщили в городской военной администрации. Там отметили, что в понедельник жители города оставались без света более чем 9 часов, в среду уже 7. В администрации рекомендовали горожанам сознательно использовать электроэнергию, не включать сразу все электроприборы. Возбуждено уголовное дело из-за аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тарском районе Омской области, сообщает пресс-служба Западносибирской транспортной прокуратуры. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку недалеко от деревни Киксы из-за отказа двигателя. В результате инцидента пострадавших нет, судно повреждений не получило. Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах Аэрофлота временно недоступно, поскольку зарубежные поставщики отказались от предоставления услуги, говорится в телеграм-канале авиакомпании. Там отметили, что перевозчик работает над отечественным решением и планирует представить его к Новому году.